Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Воскресный разговор наш происходит не в воскресенье, из чего поняли, что он происходит в записи. Мой гость сегодня – польский журналист, корреспондент газеты «Выборча», главной газеты Польши, Вацлав Радзивинович. Добрый день, Вацлав.
Здравствуйте, добрый день.
Это была короткая реклама вашей газеты.
Спасибо, да?
Ну, я, так сказать, констатировал факт в некотором смысле. Я думаю, что не надо быть радиослушателю большим мудрецом, чтобы догадаться, почему сегодня в нашей студии польский журналист. 70 лет начала Второй мировой войны, которая начало, собственно, формальное, скажем так, начало этой войны, связано с интервенцией против Польши и с разделом, очередным разделом Польши, скажем, определеннее. По этому поводу много чего на минувшей неделе было сказано, в том числе лидером России. Вот давайте пойдем издалека, начнем издалека. Что такое для Польши 1 сентября 1939 года? Насколько это официальная дата и насколько это в сердце поляка действительно? Насколько это живет? Насколько это болит?
Знаете, как правило, 1 сентября у нас в полдень включают сирены, бьют в колокола, вся жизнь на минуту замирает. Это минута скорби, это минута памяти, огромных жертв, которые понесла Польша, наш народ во время войны. Короче говоря, так сам до войны население Польши это было 36 миллионов. Страна потеряла 6 миллионов человек во время войны. И, по-моему, относительно это самые тяжелые потери среди всех, которые сражались во время Второй мировой войны.
Можно сказать, вот я рос в семье, которая, мне кажется, в нашем такой московской семье, генеалогии, которая кажется мне довольно типичной для моего окружения. Один дед погиб на войне, другой дед репрессирован. Вот какова, как пропорция в Польше? Каждая семья кого-то потеряла, видимо, да? Как раз каждый шестой, я просто исхожу из этого.
Знаете, это может быть не до конца, потому что прежде всего жертвой войны пали еврейское население, и их просто убивали семьями, их просто сотни тысяч семей совсем исчезли. А что касается других национальностей, которые жили в Польше, я действительно не очень-то не могу себе сейчас так навскидку вспомнить какой-то семьи, которая кого-то не потеряла во время войны.
Вашей семье это коснулось?
В моей близкой семье, самой близкой семьи это не коснулось, потому что... Но отец и его брат были на принудительных работах, даже долго мама была на принудительных работах, просто в рабский труд, это была Восточная Пруссия, там это было очень тяжело. Многих очень моя семья потеряла, но не от немцев. Они... кто-то в Катыни, кто-то в Медное, недалеко, в Тверская область. Их там расстреляли.
Кто-то из тех 20 тысяч ваш...
В моей семье жертв 6 человек. Этого расстрела.
Я клянусь радиослушателям, что я не знал этого до этого эфира. Разумеется, разговор не мог не зайти про Катынь, потому что это болевая точка, потому что об этом говорили. Всякий раз, когда... ну, во-первых, давайте сама история Катыни. Не все смотрели фильм Вайды, не все читали эти документы. Поэтому давайте, скажем так, не легендарную, а задокументированную историю Катыни кратко.
Это... Катыни – это только символ. Потому что дело в том, что в 1939 году, после 17 сентября, когда Красная Армия вошла в Польшу, они взяли очень много военнопленных, а потом, когда уже началась советская оккупация, они еще планомерно, они искали людей, а поляков, а неправильной классовой принадлежности. Значит, это были полицейские, это были чиновники польские, это были помещики, это была польская буржуазия. И их всех поместили, то ли в офицеров. Офицеров поместили в лагерях для военнопленных. Это были три лагеря, а очень многих, которых во время всех этих зачисток взяли, их держали в разных тюрьмах в Западной Белоруссии и Западной Украине. И потом в апреле-мае 40-го года, опираясь на постановление Политбюро, их в общей сложности 21, почти 22 тысячи людей просто расстреляли. Расстреливали в Смоленске и в Катыни. Их всех похоронили в братских могилах в Катыни. Расстреливали в Твери. Извините, Твери это русское название, и не будем. Будем все-таки различать. Это был Калинин. И мы так уже стараемся не говорить никогда Тверь, говорим Калинин. Потому что это было советское преступление. Там расстреливал человека фамилии Блохин, главный любимый палач Сталина, о котором историки говорят, что он в общей сложности убил за всю свою жизнь, собственно, ручно 50 тысяч человек. Я проверял это в источниках. Это, возможно, он этим занимался почти 30 лет. Каждый день расстреливал.
Собственноручно.
Собственноручно, да. И еще третье место – это Харьков. И этих людей похоронили в Пятихатках. То есть сейчас уже в чертах города Харькова. А очень много.
Пятихатки – это название, это географическое название.
Это деревушка на окраине Харькова. Угу. А очень многих еще расстреливали на Украине еще и на Белоруссии. И где они, что с ними случилось, мы не знаем до сих пор, архивы закрыты, найти нельзя.
Вот эта точка, с одной стороны, архивы закрыты, с другой стороны, вы уверенно говорите по постановлению ВКПБ, по постановлению ЦК. Как, откуда документально эти сведения?
Знаете, было следствие, катынское следствие. Она началась, если память не ошибаюсь, мне кажется, что в 90-м году. Это начала советская еще прокуратура. Потом, конечно, дальше вела это следствие российская прокуратура. Следствие закрыли в 2004 году, когда... В 2004 году, когда Польша активно поддержала оранжевую революцию, так сразу закрыли следствие. Часть документов, не все, они были опубликованы. В России есть огромная и работа русских историков, и есть и очень многие документы удалось все-таки...
То есть с точки зрения, исторической это можно считать доказанным фактом. То, что это не это... версия одной страны и версия другой страны, да, а это факт, подтвержденный документами.
Хочу сказать, может быть, важную вещь. Подтверждено, прежде всего, что могилы в Медное, в Харькове и в Катыни были вскрыты. Конечно, есть еще такая версия, и некоторые русские, но сложно их назвать историки, но публицисты, они говорят, что это немцы сделали.
Ну, это, собственно, была главная версия в 1943 году, да?
Это была главная версия, но, знаете, Медное, там всего Медное, там, где Блохин убил 6 тысяч человек, поляков, это место, где немцы не дошли. Да, они там не дошли, и там нашли расстрелянных, конечно, можно еще сказать, что во время тяжелых боев в 1941 году
они прорвались, расстреляли.
6 тысяч трупов привезли через Волгу, знаете, ну...
Сложновато.
Да, сложновато. Это очень сложная операция.
Да. Угу. Цитата из Путина 1 сентября этого года. Народу России, судьбу которого исковеркал тоталитарный режим, хорошо понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью. Катынь, как и трагическая судьба русских солдат, взятых в польский плен в ходе войны 20-го года, должны стать символами общей скорби и взаимного прощения. Вот по поводу этих действительно несчастных тоже почти совпадает цифра, там 16-19 тысяч красноармейцев, погибших в 20-м году. Как только возникает эта тема, тема Катыни со стороны польской, немедленно возникает тема этих красноармейцев. Давайте теперь вот про это.
Но мы это называем... Мы это называем антикатынь, потому что это было по заказу, когда всплыла, еще при Горбачеве всплыло дело, катынское дело. По заказу властей историки начали искать чего-то в противовес, скажем так, и, конечно, остановились и вспомнили, потому что этого совсем не было в памяти, судьбу военнопленных, которых поляки захватили под Варшавой, но не только под Варшавой, во время польско-большевистской войны 20-го года.
Здесь надо открыть маленькие скобки. И для того, чтобы мы видели картинку все-таки целиком, следует вспомнить, что польское офицерство было арестовано в Польше, у себя на родине, а это были военнопленные, которые, извините, шли на Варшаву. Да, ну так, просто так, чтобы картинка была...
Как бы это ни было, где бы их ни взяли, польские власти отвечали за них. И это правда. Ответственности никто снять не может. Действительно.
Польша подписала конвенцию о военнопленных Первой мировой?
Прямо сказать не могу, с того, что я читал только что до эфира, кажется, что да. Но точно сказать, что это было, но просто догадываюсь, намеки есть.
Да.
И что? Польша за них отвечала. Действительно, их судьба была очень тяжелой. Очень много их умерло в лагерях для военнопленных. Я взял с собой книжку. Здесь польский автор Збигнев Карпус. Он пишет, что умерло 18 тысяч военнопленных в этих лагерях. Это даже больше, чем некоторые русские историки говорят. Но они умерли от болезней, от очень плохого питания. Но сложных условий, очень много было раненых. Но сами понимаете, что это война, и люди, которые попали в плен, многие из них были в не лучшем состоянии, скажем так, да? И я там в этих лагерях я читал документы, условия были настолько плохие, что приезжали комиссии, государственные комиссии, комиссии делали выговоры, снимали начальников. Но сами понимаете, это было сразу после Первой мировой войны, после войны с большевиками, после этой длинного, 100 лет с лишним, когда Польша была под властью России, Германии и Австрии, только возрождалось государство. Условия были очень тяжелые. Во всей Европе тогда была испанка, которая взяла больше жертв, чем вся война на самом деле.
Там, по-моему, несколько миллионов.
Так, так. Это, знаете, это были тяжелые условия.
Я хочу
И еще одно, то, что самое важное, этих людей никто не расстреливал, не было расстрелов, они умирали от плохих условий, я думаю, что есть часть вины за это польских властей, но их никто не расстреливал, никто их не уничтожал, так как поляков в Катыни уничтожили на основании приказа Сталина.
Вы говорите, что это дело вообще возникло, то есть память об этом возникла как в качестве вот этой вот антикатыни, когда Польша впервые смогла публично поднять катынский вопрос.
Значит, да? Это уже было тогда, когда Горбачев признался, да, мы это сделали. И передал какие-то первые документы. И просто это всплыло уже публично совсем. Ну и тогда начали искать противовеса.
А российских, русских историков пускали? Были допущены в архивы польские для того, чтобы удостовериться в этой истории?
Это очень важно. Это очень важный вопрос. Да, было расследование в польских архивах. Эта книжка,
Это уже начало 90-х, да, имеется в виду? Нет, я имею в виду расследование.
Да-да-да, конечно. И издали книгу документов в Польше с какими-то задержками тоже и в России. Это дело досконально расследовано. Где, кто, пожалуйста, здесь есть все, даже есть фотокопии газет, которые печатали для себя военнопленные в этих польских лагерях.
И архивы открыты.
Архивы совершенно открыты, все.
В любую секунду любой российский ученый может приехать в Варшаву, да, и получить доступ к любым материалам по судьбе этих военнопленных.
Ну, я думаю, что, может быть, не сразу
с улицы, да.
Но и если бы кто-то из русских, российских ученых была бы малейшая с этим проблема, я думаю, что человек бы перезвонил, например, в нашу редакцию, мы подняли такой...
Но... Да, пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто заинтересован не в антикатыни, а в добывании информации, есть газета «Выборча». В ней есть Вацлав Радзиминович, да, есть Адам Михник, на худой конец, да, если кто-то не знает фамилии Радзиминовича, да. И, пожалуйста, обращайтесь, и вам будет организован в кратчайшие сроки доступ к материалам. Теперь я хочу задать почти риторический вопрос. Скажите, глава правительства Российской Федерации, который через запятую произносит, ставит случай Катыни, с расстрелом по приказу Сталина, да, с польских военнопленных и историю, значит, вот этого гибели красноармейцев от эпидемии, он просто не в курсе.
Этого я не могу сказать, не в курсе, но я думаю, что есть у него советники, тоже думаю по истории, и они должны очень так подробно эту проблему ему пояснить. Я, конечно, Путин имеет право на это. имеет право, есть в судьбе русских военнопленных или советских военнопленных, есть тоже наша вина. Но только надо было бы добавить разделять два слова, например, что не расстреляны, не вот убиты.
Это разные только... случаи. Ну, да. Это разные случаи. Так же, как это, об этом недавно написал Латынина, поэтому я даже ну, с удовольствием сошлюсь на ее довольно подробное эссе в ежедневном журнале, в интернет-сайте. Так же, как Мюнхен и пакт Молотова-Риббентропа, который мы тоже любим ставить через запятую. Это тоже очень разные случаи. И, например, та же Латынина замечательно сформулировала, что в одном случае мы имеем дело с трусостью перед лицом людоеда, в другом случае мы имеем сговор двух людоедов. Это, опять-таки, не снимает ответственности за Мюнхен с европейских стран, да? Но, тем не менее, это разные случаи. И когда мы вот так вот в проброс говорим «а», через запятую, и ваша вина, и наша вина, да, она как бы равная, то в этом есть как минимум лукавство. Скорее всего, даже не лукавство, а просто сознательное презрение к истории. История, как кто-то говорил, да, в общем, кто владеет историей, да, владеет настоящим.
Оруэлл.
Да?
Да.
Правильно, правильно, Оруэлл. Это, на самом деле и до Оруэлла, что кто-то сказал, что это политика опрокинутая, да, политика опрокинутая в прошлое, да, история. Mm-hmm. Вот мы так вот по очереди, в зависимости от, мы то избушка к лесу передом, то избушка к лесу задом. Между тем, история, это возвращаясь к вопросу о фальсификации истории, в ущерб интересам России, не в ущерб интересам России, сама обстановка вопроса выдает дебилизм какой-то, как мне кажется. История такая, какая есть. По преимуществу печальная. Потому что вещи радостные в историю как-то не попадают. Потому что вещи радостные относятся к частной жизни людей, да? Свадьбы, рождение детей в историю не попадают. В историю попадают, как правило, массовые смертоубийства, войны, эпидемии, несчастья, покушения. А история такая, какая она есть, прискорбная, ее надо просто знать. Просто знать такую, какая она есть. Для этого есть архивы, для этого нужна, помимо архивов, всего лишь... добрая воля.
Очень важна добрая воля, чтобы открывать честную историю, не так, как мы за последние недели слышали на русском телевидении прежде всего. Я бы об этом...
Вы отсматривали, поговорить. Да, русское?
Смотрели. Слушайте, я в августе ничем больше не занимался практически.
Посмотрели русское телевидение?
Ну...
Это, как у вас знаете, психика после этого?
Я хотел сказать, что уже не, тоже читал, не только смотрел телевидение. Очень тяжело, на самом деле, очень, в психическом смысле очень тяжело это было.
Об этом мы поговорим с корреспондентом газеты «Выборчий» Вацлавом Радзивиновичем после короткого выпуска новостей.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Грозном убит милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Чечни, неизвестный выстрелил несколько раз в лейтенанта милиции Муслима Юсупова и похитил его оружие. Представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кешмария опроверг заявление грузинских СМИ о причастности абхазской стороны к подрыву железнодорожного полотна на западе Грузии. Ранее сообщалось, что на одном из участков железной дороги вблизи грузинского села Ингири у границы с Абхазией в воскресенье утром произошел сильный взрыв. Никто не пострадал. Причиной массового отравления детей в крымском городе Джанкой стал кефир, зараженный возбудителем дизентерии. Власти закрыли завод в Херсонской области, на котором был произведен кефир. В больницах остаются 138 заболевших детей, трое из них в состоянии средней тяжести. На севере Ирака, в городе Мосул, в результате серии вооруженных нападений погибли 5 человек. Среди жертв двухлетняя девочка и ее бабушка. В Афганистане из-за выявленных нарушений аннулированы результаты голосования на президентских и местных выборах на 450 из 28 тысяч избирательных участков. У южного побережья Филиппин не менее 5 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести в результате крушения парома. В Македонии и Болгарии объявлен день траура по погибшим при крушении македонского прогулочного корабля на озере Охрид. Израиль подтвердил свое намерение продолжить строительство новых домов в поселениях на западном берегу реки Иордан, несмотря на критику со стороны Вашингтона.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Не самый веселый воскресный разговор ведем мы с корреспондентом польской газеты «Выборча» Вацлавом Радзивиновичем. Мы закончили на том, что весь август он, как подорванный, смотрел, чуть не сказал, советское телевидение, российское телевидение. И все про Польшу, все по преимуществу про свою родину, да? Много нового узнал.
Знаете, что... Значит, я хочу обратить внимание на две вещи, прежде всего. Этой пропагандистской кампании, к счастью, не участвовали лучшие, крупные, выдающиеся российские историки. А эти люди, я хочу добавить, работают, есть совместная комиссия, польско-русская комиссия по трудным делам. И они пытаются...
Она так и называется, простите?
Она называется «По трудным делам».
«По трудным делам».
Да.
Замечательно.
И они хорошие ученые, совместно, поляки и русские, разбираются со сложными моментами нашей истории. Эта работа идет, может быть, медленно, но идет хорошо. И надо отдать честь этим людям, этим русским историкам, которые на самом деле очень серьезно занимаются этим. Я могу с ними, и в многих моментах я не соглашаюсь, но с ними можно с ними вести разговор, дискуссию. И это очень классно получается. Это одно, что я хотел сказать. Второе, мы слышали очень много очень обидного вранья, знаете. Ну, к сожалению...
Вранье всегда обидно.
Слушайте, был такой, но это были и репортаж на телеканале России, и фильм на телеканале «Россия», он был много раз, и его много раз повторяли. Знаете, это не дело просто журналистов. Я знаю этот канал, знаю, что там люди просто живут в каком-то ужасном страхе, чтобы там лишнего не сказать, а вдруг сами по своей инициативе делают такие фильмы, и эти фильмы повторяются, знаете, но идет такой накал. И много чего было сказано, но был такой тезис. Этот тезис высказал сначала этот историк о фамилии Ковалев Сергей Ксасти Николаевич.
Да, я уже испугался.
За
Сергея Дамыча.
Это
известный Сергей Ковалев. Это известный Ковалев. Это майор Ковалев, тот самый майор Ковалев, который... Он не тот, который на сайте Минобороны в свое время вывесил...
Вы ошибаетесь, не майор, он полковник уже.
Да.
Он полковник, он вывесил, что мы развязали Вторую мировую войну.
Что Польша развязала Вторую мировую,
да. Потому что Адольф Алойзович, по-моему.
Да, Алойзович он был.
Алойзович, он просто хотел чего-то от нас, ну, совсем незначительно.
Он хотел дорогу построить, поляки не давали.
А мы рады хорошему Адольфу Алойзовичу.
Мы не давали строить дороги, ему еще не оставалось, как вести войска.
Ну да, такое было. А потом началось то, что на самом деле... То, что называется анти. Есть антикатин, есть тоже антипакт.
Анти-Молотов-Риббентроп.
Анти-Молотов-Риббентроп. И мы узнали с многих источников русских, что в 1934 году был договор польско-германский. Он на самом деле был о ненападении. Два года раньше мы подписали договор о ненападении с Советским Союзом. Так ничего страшного. Но к этому договору добавили секретные протоколы. Mm-hmm. Поляки и немцы, а в этих секретных протоколах там какие-то заговоры против Советского Союза.
Их показали эти протоколы?
Это, знаете, вы сам театролог, насколько я понимаю, знаете. А это,
кто
а это,
я?
Вы театролог, да?
Ну, театральный человек, да.
Знаете, это была интрига. Потому что говорилось, что есть такие документы, это правда, но мы их покажем в следующем фильме. Угу. В следующем фильме нету, да?
Так.
А потом, что они будут в книге, которую издала служба внешней разведки, угу. Российская служба внешней разведки, и что презентация книжки, этой сенсации огромной, будет 31 августа.
Накануне
визита Путина в Польшу и прочее. Но мы все, конечно, во все оружие собрались на эту пресс-конференцию, в последний момент сказали, нет, это не будет 31-го, это будет 1-го в 12. Тогда, когда выступал премьер-министр Путин в Польше, тогда мы покажем эту книгу. Mm-hmm. Первое, книги не показали, я просто... Она у меня есть, потому что я... Но коварный гад польский, но...
Да.
Получилось. Она у меня...
Она у вас в руках, да?
Да, это она. Я вас заверяю, знаете.
Да.
Внешняя разведка так же само хорошо занимается историей, как ловит террористов, знаете.
Да.
Безуспешно совсем. И в этой книжке... Есть один документ, ссылка на какой-то анонимный источник в польском, ну, скажем так, правительстве, который как будто видел этот документ, знаете, mm-hmm. видел этот документ и запомнил фразы.
Но такой надежный источник, что этого достаточно, чтобы поднимать волну на весь земной шар.
И он запомнил две фразы из этого. Эти фразы в этом документе как будто о том, что Польша не будет нападать на Германию. И все. Очень никакого серьезно. Заговора против Советскому Союзу.
Очень серьезно.
Знаете.
Но я вам хочу сказать,
как... А интрига, она длилась, по-моему, она началась еще в июне, знаете, и она длилась, покажем, знаете, ну, намеки были, там это будет, знаете, ну, такие вещи. Оказалось... Пшик, ничего нет.
Но я вам хочу сказать, что такое затягивание напряжения Шекспиру-то не снилось.
Но, знаете,
он был просто дилетант.
Ну, знаете, может быть, внешняя разведка не занималась бы здесь уже там терроризмом, издательством. Может быть, сочиняли бы пьесы, но талант
знаете,
у них есть.
Вы знаете, ну, поскольку наш премьер-министр занимается определением длины меча, значит, на картинах Глазунова, то внешняя разведка может вполне себе начать писать пьесы. Понятно, значит, вы много узнали о родине, но на самом деле немного. В итоге вы следили, ничего, кроме большого количества дыма и пара, да, не произошло.
Виктор, я хочу честно сказать, что обидно на самом деле, знаете, это мероприятие, это годовщина, это был огромный шанс, знаете, который мы потеряли в огромной степени с вины российской стороны. Знаете, что я имею в виду? Если бы у нас был на самом деле честный, хороший разговор, что было в истории, и если бы, например, хорошие историки принимали в этом участие, и действительно, 1938 год, вторжение польских войск в Чехословакию. Да, это преступление Польши, знаете. И этого не вычеркнешь.
Я хочу спросить.
Да, знаете, если и это не только для Польши, для всей Европы, был бы, если бы это был хороший разговор, что было постепенно, знаете, и это был бы шанс посмотреть на свои вины, знаете, если бы это было честно. И для России тоже, если бы это было честно.
Я хочу вас спросить про...
Но мы потеряли это совсем из-за вранья.
Вранье – это средство. Мы потеряли это из-за того, что... Но об этом тоже писал и не я, много об этом писалось. Из-за того, что путинская администрация психологически отождествляет себя, разумеется. Так же, как Сталин отождествлял себя и вел соревнования не с Деладье, там, и Чемберлен, да? Угу. А, конечно, с Гитлером. Его, так сказать, альтер-эго, его зеркалом был Гитлер. Они делили земной шар. Да, а это все была мелочь, которая путалась под ногами для них, в их парадигме. А, как Сталин себя отождествлял с Гитлером и сравнивал с Гитлером, да, и от него мерил, с ним мерился. А, психологически, конечно, путинская администрация, конечно, отождествляет себя в гораздо большей степени, извините, с этим вот самым Блохиным, да, чем с польским офицерством расстрелянным. Конечно, оно себя ассоциирует с палачами, само внутреннее. Оно так бы и поступало, да, к гадалке не ходи. И поэтому это психологическое отождествление делает невозможным исторический анализ. Кстати, я хочу вас спросить, бог с ним, с Путиным, то есть не уверен, что бог, ну ладно. Значит, вот вы упомянули об этой комиссии с замечательным названием «По трудным делам». Я хочу вас спросить именно у вас. Вот вы натыкаетесь как журналист на какую-то информацию, которая ранит вас как патриота. Как происходит это? Что там в этот момент происходит? Всегда ли легко побеждает журналист? Вот, с одной стороны, стремление к холодной истине, вот так, как Господь Бог сверху, да? Ни поляк, ни русский, ни немец, ни англичанин. Вот было так, да? Вот исследовать источники, и было так. С другой стороны, человек, принадлежащий к определенному народу, со своей правдой, со своими болевыми точками, и хочется, и очень часто я себя ловлю на то, что хочется немножечко подбухлевать, как бы, да, ну, как так вот что-то заметить, что-то нет, что-то укрупнить, а что-то спрятать. Как это происходит?
Слушайте, я прошел, по-моему, хорошую школу. Потому что я сам родился в бывшей Восточной Пруссии. Да, и то, что творилось с коренным населением этого после войны, то, что творили, о том, что творила там Красная Армия, я очень много знаю, но я слышал рассказы молодых девушек, которые прошли через ад на самом деле, но это на моих глазах я видел, как польские власти, как польский народ очень вредно относился к этим людям.
К немцам.
Это тоже вопрос, потому что там коренное население, это было польское население. Это Восточная Пруссия довольно долго принадлежала Польше. И там жили люди, которые... Довольно была даже до войны довольно бурная польская жизнь там была. Там были польские газеты, польские школы, знаете. Их всех...
Какие города это для нас по нынешней карте?
Это я сам из Ольштина. Это 120 километров от Калининграда. Знаете, и там это было. Но их всех после войны, под одну гребенку, немцы, фашисты, оккупанты, их еще гнали из Польши, отнимая у них собственность, гнали их из Польши еще в 80-х годах. Это все на моих глазах.
И, 80-х?
Да. Да, да, было такое.
Долго, и, знаете, долго же они продержались. Сталин решал вопросы быстрее.
Знаете, ну, да, конечно, но все-таки я никогда не хочу... я думаю, что я могу посмотреть на... И для меня правда о том, что творил мой народ тоже, она совсем не обидна. Это правда. Это вина наша, конечно. Это очень, очень печально. Но это было, ну и все.
Скажите, а вот эпизод с участием польских войск в оккупации Чехословакии, он отрефлексирован польским сознанием?
Слушайте, этот механизм везде есть, что хотелось бы забыть про это. Это, знаете, это и конфликт польско-украинский, мы его сглаживаем, идет все к примирению, но так украинцы не хотят сказать, что там резали людей на Волыне, а мы не хотим признаться, что мы тоже не белые и пушистые, знаете. Mm-hmm. С Чехословакией было так, что я должен похвастаться, наша газета на 70 лет этих печальных, страшных событий, мы спецномер выпустили, знаете. Про это каяясь просто как только можно, потому что на самом деле это было огромное преступление и огромная глупость. Много о том говорилось, но такого официального покаяния не было. И знаете, и надо было, если бы сейчас был хороший разговор с Россией, может быть, это была бы какая-то...
Катализатор, да.
Толчок к тому, да. чтобы выйти в Праге и сказать, извините нас от имени всех, Сейма, Сената, государства и всех народа.
Знаете? Официального тоже не состоялось.
Сенат высказался. Сенат высказался, но надо было всем миром это сделать. Так же само, как надо было за 68-й год тоже сказать сразу чехам. Мы там были наши танки.
Были, даже. Да?
Да, я помню такую польскую песню «Извините за польские танки в Праге», знаете. Были, но то тоже, но скажем так, это было государство коммунистическое, которого мы не признаем как польского государства. Но там были наши солдаты, поляки и...
Нам, когда я говорю «нам», я имею в виду тех людей, которых не устраивает то, что сегодня происходит в России, чрезвычайно интересен польский опыт, и при всей разнице, да, менталитетов, истории и так далее, опыт относительно бескровного, да, в общем, с исторической точки зрения, совершенно бескровного выхода из коммунизма, да, при всех сложностях. Вы довольно давно, и, по-моему, вы поездили по России больше, чем я в последние годы, да, и даже, значит, пили на месте гибели Ивана Сусанина в знак примирения.
Я видел его череп даже.
Да? Да. Их несколько, да, наверное.
Есть один фаворит.
Знаете, как Голгофа, да, как Голгофа в Иерусалиме там вводят по Голгофам многочисленно. А что все-таки из вашего опыта, с вашей точки зрения, может пригодиться России, имея в виду сладкую перспективу, теоретическую, бескровного выхода из всего этого?
Этого опыта нельзя взять просто польского и сюда его перекинуть как-то, знаете. Потому что этот период коммунистического государства, например, для меня, он всегда не был настоящей жизнью на самом деле. Мечта о том, чтобы Польша вступила в НАТО, в Евросоюз, чтобы вернулась к Западу, это была мечта на самом деле народа. И этот Польская Народная Республика, это для многих, для моей генерации, прежде всего, это было не наше.
Сколько вам лет? Ну ладно.
Я родился в 53-м году.
В 53-м году. Да. Очень хороший, между прочим, год.
Ну, полгода после смерти.
Полгода после, да? Да,
да. Да, знаете, и...
То есть в 80-м вы были в самом...
Да, я уже тогда был в центре этих всех польских событий.
Вы как-то, что вы делали в 80-м? Знаете, у нас был вопрос, кем ты был до 17-го года в революционной... Что вы делали в 80-м году?
Ну, я был на съезде солидарности, я принимал участие в многих-многих вещах.
А кто вы были? Вы же не были журналистом.
Я был тогда студентом журналистики. Угу. Студентом журналистики я уже работал, так подрабатывал. Так, знаете, можно было...
Публиковать что-то можно было уже, да?
Знаете, у нас в 80-м году, когда возникла солидарность, это пошло просто волной через наши СМИ. Наши СМИ были уже независимые СМИ.
Как это?
Ну да.
Как? Было. Расскажите. Иерузельский, все дела, и вдруг независимые СМИ.
У «Солидарности» был один тогда еженедельник «Солидарность». Он, конечно, подвергался цензуре. Но у всех, но была такая, ну, не подпольная, потому что никто этого не скрывал, была своя типография, и они выпускали очень много. Знаете, во время, вся наша редакция, на самом деле, во время военного положения, которое ввели у нас 13 декабря 1981 года, и потом в течение не 10 лет, все рухнуло в 89-м году, вся наша редакция на самом деле работала в подполье, и там эти люди издавали очень хорошие газеты, еженедельники.
Скажите,
было даже радио.
Вы же прекрасно понимаете, что власти это знали, да, что техническая возможность накрыть эту редакцию была, наверное. Но не может быть 9 лет подполья в Варшаве, да?
Многие накрывали. Но находили люди сидели в тюрьмах, но в день, когда ввели военное положение, посадили 10 тысяч человек. Так, знаете, так немало. Знаете, среда была такая, знаете, сдать человека солидарности, подпольщика, это огромный грех. Это просто не допускалось этого.
Это все-таки означает, что вы были своими. Они чужими.
Ну, знаете, было так, что, например, известные здесь актеры, да, Брыски, например, да, режиссеры Вайда, например, они никак не могли показаться на телевидении, на государственном телевидении.
Просто... Брыски не мог?
Не. Его приглашали, конечно, но попробовал бы показаться, прийти на телевидение. Все, не рукопожатый, до свидания, ты уходишь.
Нерукопожатный, какое приятное слово.
Да, просто, знаете, такого, чтобы какой-то выдающийся режиссер льстил Ярузельскому на камеру. Ну ладно, все, ты просто...
Тебя нет.
Ты коллаборант, тебя нет, тебя эта тусовка отбросила, все.
Я самый больной, уже сегодня не самый больной вопрос, но очень больной вопрос, отношение к... к этим переговорам с Ярузельским, с одной стороны, обеспечили какой-то переход, с другой стороны, соглашатели, да, какие-то тайные договоренности. На Михника посыпались камни, на Адама Михника, да, и даже на Валенсу, что вот они там чуть ли не там вошли в контакт с дьяволом, да. Ваше отношение к этой дилемме?
Знаете, вы, конечно, Ярузельский – это не герой моей сказки. Далеко. Но смотрите, возьмем пример Михника. Михник, наш главный редактор, он в общей сложности сидел 8 лет в тюрьме при коммунизме, как антикоммунист и все такое, знаете. А сейчас он защищает Ярузельского. Наша газета стеной стоит за Ярузельским, знаете. Оценка наша такая, что человек все-таки имел смелость сказать, ладно, все развалилось, коммунизм развалился, надо идти вперед. Какой выход? Будем защищаться до последнего патрона? Будет страшная война, типа Румыния. Или мы вместе спокойно все рассмотрим и пойдем вперед без этого, знаете. И все-таки, как бы там ни было. Но есть огромная тайна. Советская армия собиралась вторгнуться в Польшу в 80-м году или нет? Если она собиралась на самом деле, снова закрытые архивы, да? Если собиралась, так Ярузельский спас нас всех. Что мы бы дрались. Это не была бы Чехословакия, точно, знаете.
Я вам хочу сказать, что я, будучи курсантом, мотострелком, правда, довольно далеко от Польши, меня в любом случае там не было, я в Чите был, да?
Да.
Но политинформации декабря 81 года я помню очень хорошо, и Польша, которая предает Варшавский же договор, это я очень хорошо помню. То есть настрой такой вот, и подготовка психологическую я помню очень хорошо. Это я вам могу просто...
Но это еще не значит, что было решение.
Да,
решение.
Да, но тем не менее.
Но самое важное, надо иметь смелость сказать, ладно, мы уходим. Пожалуйста, мы договариваемся. Не будет никто никого стрелять. Мирным путем все передали, знаете. Ну, конечно, тоже не сказка, знаете.
Не
тоже,
сказка.
Тоже не сказка. Но 89-й год, весна, переговоры 1 января 90-го года, то, что называется шоковая терапия. Mm. И получается как? Получается так, что бурный рост экономики, на самом деле, жизнь поменялась, облик страны поменялся, знаете. Кризис, который всем так больно ударил, в Польше его нету. Польша идет маленький, но постоянный рост экономики в эти сложные времена. Это из-за... Это началось у круглого стола, когда мы решились, ладно, будем делать реформы, идем на Запад, все. Знаете. И это было решение Ярузельского. Так. Есть кого зашить?
Сегодня газета «Выборчик», как почти всегда, значит, на переднем крае. Вот история вашего оппозиционного уже противостояния времен Качинских. Она как-то для вас самого кажется сопоставимой с тем противостоянием?
Дело такое, что во время Качинских мы являлись очень сильно оппозиционной газетой. Мы ушли два правительства подряд, на самом деле. Наша газета, знаете.
То есть вы свергли два правительства? Не...
Да.
Когда вы говорите, что ушли два...
Мы их ушли. Знаете. Но я вам скажу одно. И противостояние было страшное. Но я вам скажу одно. Я никогда не смотрел, кто за мной за спиной идет. Не было даже такой мысли, что кого-то из нас могут пристрелить на улице, знаете. Это очень важно для вас, потому что мы преодолели это коммунистическое, сталинское наследствие, а у вас этого не преодолели. И люди еще думают, что государство имеет право, кого надо, того и убить. Есть негласное согласие. У нас даже такой мысли нету, что кого надо, того и убили.
Вот на этой важной ноте мы заканчиваем разговор с московским корреспондентом газеты «Выборча» Вацлавом Радзивиловичем. Спасибо вам большое.
Спасибо.
А мы услышимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».